Прохор перестал жевать, задумался. Такая мысль ему не приходила в голову. Оглушенный хмелем, он думал медленно и туговато. «При чем же ты тут, Пантелеич?» — неудуменно спросил он. Григорий досадливо поморщился, промолчал. Новостью он был явно встревожен. Прохор протянул было ему стакан, но он отстранил руку хозяина, решительно сказал: «Больше не пью. А может, еще по одной протянем? Пей, Григорий Пантелеич, пока почернеешь. От этой развеселой жизни только самогонку и глушить. Чернее уж ты один. Итак, голова дурная, от нее и вовсе загубишься. Мне нынче вешки идти, регистрироваться». Прохор пристально посмотрел на него. Опаленное солнцем и ветрами, лицо Григория горело густым, бурым румянцем, лишь у самых корней, зачесанных назад волос, кожа светилась матовой белизной. Он был спокоен, этот видавший виды служивый, с которым война и невзгоды сроднили Прохора. Слегка припухшие глаза его смотрели хмуро, с суровой усталостью. «Не боишься, что это самое, что посадят?» — спросил Прохор. Григорий оживился. «Как раз этого-то, парень, и боюсь. Сроду не сидел и боюсь тюрьмы хуже смерти. А видно, придется и этого добра спробовать». «Зря ты домой шел», — с сожалением сказал Прохор. «А куда же мне было деваться?» «Прислонился бы где-нибудь в городе, переждал, пока утрясется эта живуха, а тогда и шел бы». Григорий махнул рукой и засмеялся. «Это не по мне. Ждать да догонять — самое постылое дело. Куда же я от детей пошел бы?» «Тоже сказал. Жили же они без тебя. Потом забрал бы их и свою любезную. Да, забыл тебе сказать. Хозяева твои, у каких ты перед войной с Аксиньей проживал, приставились обои. Лесницкий? Они самые. Кум мой Захар был в отступе при молодом Лесницком за денщика. Рассказывал, старый пан в Морозовской от тифу помер. А молодой до Катеринодара дотянул, там его супруга связалась с генералом Покровским. Ну, он и не стерпел, застрелился от неудовольствия». «Ну и черт с ними», — равнодушно сказал Григорий. «Жалко добрых людей, какие пропали, а об этих горевать некому». Он встал, надел шинель и, уже держась за дверную скобу, раздумчиво заговорил. «Хотя, черт его знает, такому, как молодой Лесницкий или как наш Кошевой, я всегда завидовал. Им с самого начала все было ясно, а мне и Дося все неясное. У них у обоих свои прямые дороги, свои концы, а я с 17-го года хожу по велюшкам, как пьяный качаюсь. От белых отбился, к красным не пристал, так и плаваю, как навоз в проруби. Видишь, Прохор, мне, конечно, надо бы в Красной армии быть до конца. Может, тогда и обошлось бы для меня все по-хорошему. Я сначала, ты ж знаешь это, с великой душой служил советской власти. А потом все это поломалось. У белых, у командования ихнего, я был чужой, на подозрении у них был всегда. Да и как могло быть иначе? Сын хлебороба, безграмотный казак, какая я им родня. Не верили они мне. А потом и у красных так же вышло. Я ведь не слепой увидал, как на меня комиссар и коммунисты в эскадроне поглядывали. В бою с меня глаз не сводили, караулили каждый шаг и наверняка думали: «Э, сволочь, беляк, офицер казачий, как бы он нас не подвел». Приметил я это, и сразу у меня сердце захолодало. Остатнее время я этого недоверия уже терпеть не мог больше. От жару идти камень лопается. И лучше, что меня демобилизовали, все к концу ближе. Он глухо откашлялся, помолчал и, не оглядываясь на Прохора, уже другим голосом сказал: «Спасибо за угощение, пошел я, бывай здоров. К вечеру, ежели вернусь, зайду, бутылку прибери, а то жена приедет, сковородник об твою спину обломает». Прохор проводил его до крыльца, в сенях шепнул: «Ох, Пантелеич, гляди, как бы тебя там не примкнули». «Погляжу», — сдержанно ответил Григорий. Не заходя домой, он спустился к Дону, отвязал у пристани чей-то баркас, пригоршнями вычерпал из него воду, потом выломал из плетня кол, пробил лед в окраинцах и поехал на ту сторону. По Дону катились на запад темно-зеленые, вспененные ветром волны. В тиховодье у берегов они обламывали хрупкий прозрачный ледок, раскачивали зеленые пряди тины шелковицы. Над берегом стоял хрустальный звон бьющихся льдинок, мягко шуршала омываемая водой прибрежная галька, а на середине реки, там, где течение было стремительно и ровно, Григорий слышал только глухие всплески и клёкот волн, толпившихся у левого борта баркаса, да низкий, басовитый, неумолчный гул ветра в Абдонском лесу. До половины вытащив баркас на берег, Григорий присел, снял сапоги, тщательно перемотал портянки, чтобы легче было идти. К полудню он пришел в Вешенскую. В окружном военном комиссариате было многолюдно и шумно. Резко дребезжали телефонные звонки, хлопали двери, входили и выходили вооруженные люди, из комнат доносилась сухая дробь пишущих машинок. В коридоре десятка два красноармейцев, окружив небольшого человека, одетого в сборчатый романовский полушубок, что-то наперебой говорили и раскатисто смеялись. Из дальней комнаты, когда Григорий проходил по коридору, двое красноармейцев выкатили станковый пулемет. Колесики его мягко постукивали по выщербленному деревянному полу. Один из пулеметчиков, упитанный и рослый, шутливо покрикивал: «А ну, сторонись, штрафная рота, а то задавлю!»